Вы слушаете подкаст «Главидея». Это полезный помощник для успешного возрастания во всех сферах жизни. Меня зовут Игорь Соколов, и мы говорим о навыках, которые тщательно исследованы, проверены и готовы к применению. Внедряйте это в свою жизнь и начинайте оказывать влияние на окружающий мир. Вот очередной материал для роста. Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст «Главидея», где я беру книги светские и христианские, особенно книги по лидерству, которые помогают нам возрастать во разных сферах нашей жизни. И я надеюсь, что у вас это и получается. Если вы только-только присоединились к этому подкасту, добро пожаловать, друзья! Я рад, что мы с вами вместе можем это делать. Сегодня я беру книгу и буду 2 недели вести по ней подкаст, посвящая эпизоды разным идеям из этой книги. Ну, я же вытаскиваю идеи из книг и как-то комментирую их, рассказываю их для себя, для вас. Мне нравится это делать. Меня это вдохновляет. Хочется оставаться гибким, свежим, эффективным. Все время. Книга светская, очень прагматичная. Я предыдущие эпизоды, несколько книг подряд взял христианские книги. Сейчас я взял книгу светскую, она очень прикладная. Называется «Сила позитивного нет. Как говорить нет и при этом добиваться да». Автор Уильям Юри, американский писатель, академик, антрополог и один из ведущих мировых экспертов по переговорам и посредничеству. Книга касается конфликтологии. Я не знаю, как у вас происходит. У меня бывает такое, что приходится договариваться, приходится разбираться, разговаривать по разным аспектам. Ну, я вообще церковный человек, я пастор, но мне приходилось заниматься и приходится до сих пор какими-то и административными делами, когда приходится вести переговоры с разными организациями, будь это аренда помещений, например, будь это какие-то другие моменты. Есть очень непростые партнеры. А в свое время я был исполнительным директором крупной церкви, и там приходилось просто заниматься этим. Я помню, в свое время вышла одна книга христианского автора, по-моему, Роберта Лиардона, которая называлась «Как говорить нет без чувства вины». И в то время она мне очень сильно помогла. Но я взял вот эту книгу и надеюсь, что она вам поможет, потому что в современном мире говорить «нет» довольно сложно, но бывает очень необходимо это делать. Но вы точно знаете, если вы когда-нибудь говорили «нет», потом вы просто, может быть, благодарили Бога, что «О, Господь, я благодарю Тебя, что я сказал «нет». И это потому, что это изменяло вашу жизнь в лучшую сторону. Но, может быть, у вас были такие ситуации, когда вы не говорили «нет», и потом себя корили, что «чё ж я согласился вот на это, сказал «да», хотя внутри у меня было такое, что я должен был сказать «нет». Вот. И очень часто мы оказываемся с вами в таких ситуациях, когда хорошо бы сказать «нет», чтобы наши границы как-то сохранить, да, чтобы защитить свое положение. Но я хочу сказать вам, да, вот я сослался на другую книгу, да, «Как говорить «нет» без чувства вины». Но часто нам кажется, что говорить «нет» – это означает быть негативным. Нет, ни в коем случае. Это не означает быть негативным. Это означает просто устанавливать свои границы и защищать свои интересы, и освобождать место для того, что действительно важно для вас, сохранять то, что вы цените, и менять, может быть, то, что уже перестало быть важным. Без слова «нет» этого ничего не осуществить. И автор говорит нам здесь, что есть 3 главных дара. Позитивного нет. Ну, вот он говорит, ну, само слово «нет», оно уже как бы негативное, да, но он говорит вот это «позитивное нет». Позитивное нет, вот так, с улыбкой, да, позитивное нет. И у позитивного нет есть 3 главных дара. И подумайте про разные свои ситуации, где вы, возможно, испытывали это, и наверняка вы согласитесь. Во-первых, создавать то, что вы хотите. Послушайте, говоря «нет», вы освобождаете место для того, что действительно важно. И это позволяет вам расставить приоритеты в своих интересах. Ну, когда мы говорим, вот это мы делаем, а вот это не делаем. И вот когда вы говорите, вот это не делаем, это означает, что вы не хотите создавать то, что вы не хотите. Вы создаете то, что вы хотите. Второй дар, главный позитивного нет, защищать то, что вы цените. Ну, понятно, что вот это мы не делаем. ему у нас получается время делать другое что-то, то, что считаем мы более ценным. Да? И это устанавливает границы тоже, которые защищают ваши ценности, ну, будь это в личной жизни, будь это на работе. Да? То есть защищать то, что вы цените. Когда вы говорите «нет, нет, вот этого я не буду делать, нет, вот туда я не пойду, нет, вот с этим человеком я не буду общаться, да? Нет, вот этот фильм я не буду смотреть». То есть вы защищаете то, что вы цените. И третий главный дар позитивного «нет» – это изменять то, что больше не работает. То есть когда вы бросаете вызов, да, какому-то статус-кво, и у вас хорошие какие-то изменения происходят, вы говорите «нет, я больше не буду вот это делать, потому что пробовал, и это не работает уже». А если вы тому, что не работает, вы продолжаете говорить «да», то тогда никаких изменений не происходит. Вот. Ну, понимаю, что говорить «нет» бывает непросто, но с практикой, с терпением у вас получится. Вот. Получится у вас, друзья, и у меня получится. И первое, на что наш автор пытается обратить внимание, подготовьтесь. И он это интересное очень, он говорит, поймите свое «да». То есть одна из главных ошибок, когда вы произносите «нет», начинать вот с самого «нет». Но вместо этого начните с «да», «да». То есть обопритесь в своем «нет» на то, что действительно для вас важно. Послушайте, ваше «нет» обретает силу благодаря вашему «да». То есть вам нужно заранее быть готовым. То есть что же для вас «да»? Если вы не знаете, что для вас «да», то на что вы тогда говорите «нет»? И автор тут интересный такой момент нам советует. Говорит, частью этого процесса является остановка. То есть перед тем, как реагировать, перед тем, как отказаться или согласиться, вам нужно представить себе такой мысленный балкон. То есть такое место отрешенности, ясности. То есть вы как будто бы выходите из комнаты на балкончик. На балкончик для того, чтобы подумать, поразмышлять. Это вам поможет и, ну, как бы понять, в чем ваше «да», в чем ваше «нет», поможет вам вообще понять всю обстановку. Потому что в нашем быстро меняющемся мире, когда нас подталкивают к решениям, ну, согласитесь, мы все с вами каким-то образом совершали такие импульсивные покупки, бывало, не выйдя на мысленный балкончик, не поразмышляя о том, нужно это нам было или не нужно это было нам. Поэтому очень важно находить время для размышлений. Вот к чему ведет автор-то. И он говорит, что когда что-то срочное на вас накидывается, да, ты должен сейчас принять решение, иначе все пропало, шеф, все пропало, все изменится. Вам нужны заранее подготовленные фразы для того, чтобы взять паузу. Если кто-то, ну, как-то давит вас на то, чтобы вы приняли решение, автор говорит, используйте такие фразы, как «давай обсудим это позже» или «я свяжусь с тобой завтра». И вот они послужат буфером, эти фразы. Я вспоминаю историю, когда у нас в церковной жизни было много лет назад. Один человек приходит к нам и говорит, «о, сейчас продается пианино, вот там-то и там-то». И, ну, кто-то из наших говорит, «о, пианино, классно, было бы для церкви купить пианино». И человек этот говорит, который пришел с этой новостью, говорит, но это надо прямо сегодня купить, прямо сегодня, иначе все это, ну, это хорошая такая сделка, хорошие предложения, оно уйдет завтра, уйдет, точно его скупят за ночь, его масса народу придет и купит его. Слава Богу, что мудрость пришла ко мне сказать, слушай, мы не будем сегодня покупать это пианино, все-таки давайте посоветуемся, примем решение завтра. Человек поднял такую, знаете, активность, сказал, не-не, это надо сегодня, прямо сегодня. О, но хватило сил сказать нет. Послушайте, ночь прошла, мы подумали, не нужно нам это было пианино. И, кстати, оно никуда не ушло, никто его не купил. То есть бывает вот эта срочность, которая давит. Вот меня сейчас очень часто бывает, когда срочность прямо давит меня. Ну, послушайте, если это не пожар, при котором надо вот сразу выпрыгивать из окон, да, если это не что-то такое, что, ну, как чрезвычайная ситуация, то практически большинство дел в этом мире они могут подождать. И вот и у вас то же самое, я уверен, у вас то же самое, что вот эта срочность пытается заставить вас принять решение. Вот имейте парочку заученных фраз, что «ну, мне надо подумать, завтра я дам ответ». Отличная фраза. И это даст вам тайм-аут. Вот. Хороший совет. Да. Но спрашивайте себя, постоянно спрашивайте себя, чего я хочу добиться, говоря «нет». То есть что получится? Что я защищаю, говоря «нет». Что я пытаюсь изменить своим «нет». То есть надо понимать, чему мы говорим «да», чему мы говорим «нет». То есть вот какие-то глубинные свои мотивы все-таки понимать. Вот. И автор говорит нам, когда вы хотите, например, отклонить просьбу, ну, начальник, да, вас что-то просит, а что он вас просит? Например, он просит вас, чтобы вы поработали в выходные, да? Вот. А у вас план. План был такой, чтобы выходные там с супругой пойти в кино, например, или отдохнуть. То есть ваши интересы, они связаны с тем, чтобы сохранить свои обязательства перед супругой, да, избежать переутомления, вы не хотите работать, например, в выходные. Но если копнуть поглубже, вы обнаружите, что у вас потребность какая? В крепком браке, да, потребность в любви, принадлежности, вот, автономности, чтобы ваше расписание все-таки было сохранно. И вы говорите начальнику «нет», зная ваше «да», что у вас более ценные есть какие-то вещи. И тут важно, ну, прислушиваться к себе, к своим эмоциям, к своим ценностям. Ценности же тоже имеют огромную роль в том, чтобы ответить на что-то «нет». Ну, когда вам предлагают что-то нечестное, да, или же, а честность – ваша ценность, например, и порядочность – ваша ценность, и справедливость, и доброта – ваша ценность. А вам предлагают, например, обмануть там на работе там коллегу, начальника, сделать какую-то такую мошенническую сделку, где-то кого-то обмануть, а ваша ценность в том, чтобы все-таки быть честным. И когда вы знаете вашу ценность, вам легче будет сказать «нет» на то, что вам предлагают, что противно вашим ценностям, например, да? Иногда нам сложно сказать «нет», потому что, ну, кажется, что это невозможно, или мы боимся последствий, но нам надо просто научиться, как говорить «нет», как это делать, и тогда у нас получится. Но для того, чтобы говорить «нет», надо знать свое «да». Вот. А зная свое «да», это закладывают, ну, только вы становитесь крепко на ногах, вы стоите хорошо, закладывает позитивную основу, дает направление вам, снабжает вас энергией для того, чтобы отстаивать свое «нет», да? Ну, когда вы знаете свое «да». Поэтому знайте свое «да». Дальше двигаемся, да? Хорошая тема, друзья, хорошая тема. Вот хочется научиться мне, хочу вас тоже учить, как же все-таки говорить «нет». Правильно говорить «нет», чтобы в ответ люди согласились с вашим «нет». Вот. Придавайте силу своему «нет». Бывает сложно говорить, когда вы сталкиваетесь с какой-то резкой реакцией, да, ну, противной стороны, да, другой стороны, что бы это ни было. Но вам нужно понять, что у вас есть ваши интересы, и вы должны их защищать. Я, например, приведу аренду помещений. Для меня актуально сейчас, да, там, ну, в церковном там деле у нас сейчас есть ситуация, там нужно арендовать что-то, ищем мы сейчас что-то. И у нас есть старое место, где мы находимся, и мы ищем новое, где мы находимся. Но старое, где мы находимся, там мы говорим определенным вещам, ну, другой стороне, у которой мы арендуем, мы говорим им «нет». Но мы предполагаем, что им это не понравится, что мы говорим «нет». Поэтому автор здесь советует, разработайте план «Б», который может помочь вам защитить ваши интересы. Если другой человек, ну, как-то очень плохо воспримет ваше «нет», но у вас есть ваши потребности, вот, а ваш план «Б», он поможет вам. Это запасной план ваш, это не поражение ваше, не компромисс какой-то, да, это то, что вы будете делать, если другая сторона не примет ваше «нет». Это гарантия, что ваши интересы будут соблюдены. Вот что у меня сейчас у нас есть в плане «Б». У нас есть другое место запасное для того, чтобы там проводить, например, служение. Если в том месте, где мы сейчас, нам резко откажут и резко, ну, как бы резко, резкая будет реакция на наше нет, что мы не будем у вас, или мы не будем платить ту цену, которую вы нам задираете. То есть план Б. До этого мы провели мозговой штурм, у нас есть разные альтернативы. То есть мы подготовились. Потому что мы предполагаем, что другая сторона, она может такие силовые приемы применить по отношению к нам. И они будут пытаться вынудить нас отступить назад. Но мы планируем наш ответ, который усилить наши нет. И это нормально. Это такой административно-рабочий процесс. Все в этом хорошо. То есть если вы заранее предполагаете, что на ваше нет будет такая достаточно враждебная реакция человека или организации, и соблазн велик отступить, но вы можете нейтрализовать поведение другой стороны, лишив их возможности причинить вам вред или угрожать. Вот мы нашли другое место. Запасной – это вариант Б для нас. И если другая сторона будет нам угрожать или там будет пытаться нам причинить вред, мы, например, туда, в другое место переедем. Или вы можете рассмотреть наихудший сценарий. Это тоже. О, мне это помогает очень часто. То есть, когда я представляю, что самое худшее может произойти, если вот я буду поступать вот таким образом. И вы знаете, когда я представлю себе наихудший сценарий, послушайте, когда я его обдумываю, и я смотрю, что он не так уж и страшен, не так уж и разрушителен. То есть продумать наихудший сценарий мне помогает это избавиться от страхов и лучше понять реальность, чтобы если ситуация будет напряженной, чтобы сохранить самообладание там, и хорошее состояние сердца. Вот. В общем, друзья, для того, чтобы говорить вам «нет», и вот вы разработали хороший, надежный план «Б», и после этого еще раз оцените, стоит ли вам говорить «нет». Подумайте, вот автор говорит нам, продумайте над ответами на три вопроса. Есть ли у вас заинтересованность в том, чтобы сказать «нет»? Есть ли у вас сила, чтобы сказать «нет»? И право. Если все эти три составляющие совпадают, то у вас есть все необходимое, чтобы отстоять свою позицию и интересы, учитывая интересы другой стороны. Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь. Может быть, на работе где-то вы ведете переговоры о чем-то, зарплата, отпуск, там, переработки и так далее, другая должность, продвижение по карьере, чему-то вы вынуждены говорить «нет», чему-то вы должны говорить «да». Будь это во взаимоотношениях с другими людьми, может быть, у вас ваши должностные инструкции входят в ведение каких-то переговоров. Что-то еще вы, может быть, ищете жилье, вам приходится арендовать там комнату, квартиру, или вы ищете работу, или где-то что-то еще, или в дружеской компании, в каком-то коллективе, в студенческой обстановке. У каждого из нас есть ситуации, где нам приходится говорить «да» или «нет». Но автор говорит нам здесь, что когда мы разговариваем с другой стороной, у них тоже есть свои интересы. И вот теперь, когда вы научились говорить «нет», следующая задача – помочь другим сказать «да» на ваше «нет». То есть вам нужно вести себя так, чтобы они приняли ваш отказ. Потому что, мы знаем, если вам говорят «нет», часто вы смотрите на человека другого, и, может быть, вам кажется, что он вами пренебрегает или хочется вас унизить. И то же самое с вашей стороны, когда вы говорите «нет», другой человек тоже может это так воспринимать. То есть никому не нравится неуважение. Поэтому даже когда вы говорите «нет», если вы вот двигаетесь в такой прагматичной обстановки, это же прикладная тема, да, говорить «нет», вести переговоры. Это же и конфликтология тоже. Но чтобы подготовить других людей к тому, чтобы они сказали «да», нужно не отвергать их, а уважать. Уважение уменьшает боль от отказа. И уважение не означает чрезмерную уступчивость, но просто позитивное внимание, вежливое поведение вообще, умение слушать. Понимаете, когда вот, если вам кто-то говорит «нет» с такой надменностью, да, «я здесь босс, я начальник, ты дурак», никому это не нравится. И если вы ведете себя так, другим это тоже не нравится. Не надо, не надо. В мире столько боли, друзья. Поэтому уважайте других людей, даже если вы вынуждены сказать им «нет». Дайте другим возможность сохранить лицо. Но не надо занимать такую позицию. Я здесь босс, а ты вот присмыкайся передо мной. Фу, это так некрасиво, так неприятно, когда видишь это со стороны, видишь, как кто-то так ведет себя. Но для этого вам нужно воспитывать в себе самоуважение. Когда у вас будет самоуважение, то вы тогда уважаете и других людей. Да, это не означает, что человек вам должен нравиться. Нет, но вы признаете его ценность как человека, как человеческую личность. Вы уважаете других людей. И да, даже если вам не хочется уважать кого-то, все равно проявление уважения, проявление вежливости может помочь другому человеку быть даже более восприимчивым к вашим словам и привести к более благоприятным результатам. Опять же, это же переговоры, это же конфликтология. Ну как показывать другому человеку уважение и вообще внимательность? Это же и слушание, да? То есть вы смотрите на человека, пытаетесь понять его тоже интересы, да? Внимание ему какое-то оказывается. Даже в сложных ситуациях выслушивание другого человека может стать очень сильным инструментом, чтобы установить взаимопонимание это и конфликт решать. То есть тут это же не война, это же решение ситуации. И демонстрация уважения также включает в себя задавание уточняющих вопросов, признание того, что у другого человека тоже есть его интересы. И вы выражаете ценность отношений. Ну, по возможности, ну, постарайтесь это сделать, чтобы миротворчество-то тоже истекало с вашей стороны. И уточняющие вопросы задавайте. Это может тоже другому человеку дать возможность высказать что-то. То есть не надо вести себя грубо и неуважительно. Будьте вежливыми. Уважительное поведение не означает согласие с другими людьми, но оно означает, что другой человек имеет интересы, у него есть определенное влияние, и его нужно уважать. И вы знаете, когда вы ему такое высказываете расположение, вполне возможно, что с его стороны он также будет высказывать вам другое уважение. Потому что когда вы агрессию на него накладываете, в ответ вы получите агрессию с его стороны. И уважительное поведение способно привести к удивительным результатам. Начните с благодарности все равно за какие-то за проведенное время вместе, за возможность, что ли. Будьте вежливым. То есть и вот это, и тогда это может помочь сделать ваше «нет» более приемлемым. Друзья, вот такая тема. На следующем эпизоде мы будем говорить о том, как говорить «да», как говорить «нет». И вообще, 2 недели будем говорить вот об этой важной теме миротворчества, переговоры, конфликтология. Это то, с чем каждый из нас сталкивается. И я вижу столько много здесь ошибок. Сам читаю и учусь. Дайте ссылку на этот подкаст 2 своим друзьям. Может быть, кто-то из них занимается переговорами. Может быть, кто-то в конфликтной ситуации. Может быть, кому-то приходится на работе, в служении вести это. Может быть, кто-то столкнулся с этим и не знает, как из этого выйти. И, может быть, кто-то уже совершил много ошибок. Дайте ему ссылку на этот подкаст. Пусть тоже учится и возрастает, потому что наша жизнь еще длинная. Нам еще много придется о чем разговаривать, переговариваться с другими людьми. А это уж аж целое же искусство. И спасибо автору, что написал эту книгу. Вот, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был учащийся говорить «нет» Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Главидея». Мы с вами взяли сейчас книгу, я беру разные книги по лидерству, христианские и светские книги, и вытаскиваю идеи из них, делюсь с вами для того, чтобы возрастать в эффективности во всех сферах жизни. Книги христианские и светские, но я выбираю только самые-самые хорошие книги. Вот. И на этот раз я взял светскую книгу, она называется «Как говорить нет и при этом добиваться да». Она о конфликтологии, о том, как вести переговоры. И автор Уильям Юри, он такой известный человек, он тоже занимается там конфликтологиями, разными переговорами и так далее. И мне показалось это очень интересным, потому что, не знаю, как у вас, я убежден, что и у вас тоже, как и у меня, приходится вести разные-разные разговоры-переговоры. Вот. Ну, я сам пастор, мне приходится участвовать и в административных каких-то вопросах, да, там, связанных с арендами или там, с покупкой чего-либо. И все равно этот вопрос возникает. Все равно есть мы, наша сторона, и есть другая сторона. Они не наши враги, они наши друзья, они наши партнеры, они иногда это люди, которых мы знаем, иногда это организации, которые мы знаем, иногда это организации, которых мы не знаем, иногда это совершенно незнакомые люди. И все равно приходится разговаривать с ними, приходится вести переговоры, потому что у нас есть какие-то интересы, и у них есть какие-то интересы. И приходится иногда говорить и наше «нет», потому что мы знаем наше «да», чего мы хотим, а чего мы не хотим. И когда вопрос касается траты денег, например, или там каких-то переездов в какие-то помещения или что-то еще, то вот как раз эта тема и поднимается. И я убежден, что и в вашей профессиональной сфере деятельности она может подниматься, но и в каком-то служении. Вот. И мы говорили в предыдущих эпизодах о том, что это такое, о том, что надо знать свое «да» для того, чтобы отвечать на что-то «нет». Вы не можете отвечать на что-то «нет», если вы не знаете, что вы хотите, если вы не знаете свои ценности, если вы не знаете, чего вы хотите добиться, как же вы будете говорить тогда «нет» чему-то? Но так важно знать свое «да», потому что, зная свое «да», вы уже на десятки или на сотни каких-то вещей уже предварительно отвечаете «нет». Вот, но, значит, смотрите, автор здесь говорит нам с вами, что как же донести нам свое «нет», как же отказывать, как же отстаивать какие-то свои интересы? Я сразу приведу пример, да, например, мы хотим арендовать помещение, мы как организация, мы хотим арендовать помещение или помещения, но мы не можем заплатить ту сумму, которую у нас просят, и мы говорим тогда, и вот мы ведем такие разговоры, мы ведем такие переговоры. На самом деле это реальная ситуация одного из административных дел, одна из административных ситуаций, которая произошла в реальной жизни. Вот. То есть мы не хотим согласиться на ту цену, которую нам говорят, но вот мы хотим отказать, вот, то есть мы не хотим согласиться с этой ценой. Но автор говорит нам, что выражение позитивного «нет» включает в себя структурированный процесс, который начинается с утверждения с помощью «да», установления границ с помощью «нет» и предложения альтернативных решений с помощью еще одного «да». И вот смотрите, реальная ситуация. Вот вам кейс. Мы хотим арендовать ваше помещение, но мы не можем за такую цену, которую вы предлагаете. Вы или снизите цену, или... Может быть, нам меньше площадь тогда нужно арендовать. Или мы можем совместно с другими какими-то организациями, с другими нашими друзьями арендовать. Или же разрешите нам сдавать эти помещения в субаренду. Вот. И вот смотрите, то, о чем автор говорит. Мы высказываем наше позитивное «да». Мы хотим арендовать. Но вот наше позитивное «нет». Но мы не можем арендовать за ту цену, которую вы нам предлагаете. Но вот наше позитивное «да», мы все-таки хотим, и вот вам какие-то альтернативы, поразмышляйте об этом. И автор говорит, что вот это первое «да», оно служит двум целям, оно подтверждает ваше намерение и объясняет, почему вы говорите «нет». Вот, опять же, в этом примере мы хотим арендовать эти помещения, но мы не можем за такую цену, которую вы нам предлагаете. То есть, да, наше намерение мы хотим, но почему мы говорим «нет»? Ну, потому что у нас таких денег нет. Вот. И это проясняет наши мотивы, позволяет избежать каких-то вот конфликтов. И те, с кем мы разговариваем, они нас услышали, они нас поняли. Мы им говорим, что да, мы так фактически им все объяснили. И они понимают нас, и они тогда принимают наше «нет». Они понимают, что наше «нет», оно не с потолка взято. Мы им объясняем, почему «нет». И вот для эффективного общения автор говорит нам, что важно быть ясным, нейтральным, сосредоточиться на проблеме, а не на человеке. Мы же не говорим им, что да, мы хотим арендовать эти помещения, но вы такие жадюги, вы нам такую цену назначили. Нет, тогда мы обижаем этих людей и сосредотачиваемся на них, а не на проблеме. И автор приводит нам здесь такую ситуацию, значит, тоже как иллюстрацию, что вот там есть, значит, женщина Кэтрин, есть ее коллега Том, и вот они вместе трудятся в волонтерской организации. И Том очень часто принимает решения, которые, не посоветовавшись с Кэтрин, что приводит к конфликтам. И вот ссора случилась, и Кэтрин обвиняет Тома в неуважении. Это, конечно, вызывает его негативную реакцию. Потом Кэтрин подумала, помозговала и другую попытку предпринимает. И она по-другому подходит к этому вопросу. И она ему говорит: «Да, Том, я признаю твою работу». Но она рассказывает ему, что: «Слушай, ты вот несанкционированно, не объясняя, какие-то решения принимаешь, изменения какие-то производишь». И этот подход помог Тому понять суть проблемного поведения, подчеркнув важность работы и других людей, которые вместе с ним трудятся. Вот смотрите, она ему дает позитивное «да», то есть она признает его работу, потому что он действительно много работает, этот Том. Но она ему, придерживаясь фактов, объясняет ему: «Слушай, вот здесь ты вот так сделал, здесь ты вот так сделал, не посоветовался со мной, здесь ты провел такие изменения». Но мы же работаем вместе. То есть она подчеркивает ему опять это «да», важность работы и других людей. И вот, ну, то есть вот такая схемка, она очень простая. Друзья, я думаю, интуитивно мы часто так и поступаем. Но вот здесь автор описывает это, почему бы и нет. Я вам объяснил, что книга, да, очень прикладная такая, для того, чтобы нам, ну, прикладная, прагматичная, нормальная, вот можно использовать эти моменты, когда вам придется это делать. Но вот когда мы разговариваем с другими людьми, научиться описывать их поведение, чтобы и не обидеть этих людей, не вынося о них суждения, это такая непростая задача, но она очень важная. Потому что мы можем неосознанно нападать на других людей, вот на партнеров, да, на другую сторону, с которой мы ведем переговоры, с помощью слов, с помощью нашего тона, с помощью языка тела. Да. Даже если мы не, ну, мы их физически там не бьем, да, не толкаем, не ударяем их, но вот нашим тоном, нашим поведением, там, надменностью какой-то или что-то, подозрительностью, мы можем отталкивать их людей, а вопрос-то идет, чтобы нам сделать дело, чтобы ситуация эта разрешилась, вопрос-то переговоров, вопрос решения конфликтов. И одна из распространенных форм обвинения, вот когда мы разговариваем с другими людьми, и нам приходится говорить им «нет», автор нам говорит здесь, это использование таких слов, как «должен» или «не должен». И они несут в себе скрытое осуждение. Да? И более нейтральный подход – описать влияние проблемы, не прибегать вот к этим словам «должен». Да? Ну, опять же, вот этот пример с арендой. Да? Мы можем сказать: «Мы хотим арендовать ваше помещение». Мы такие хорошие, у нас благородные цели, вы должны нам снизить цену. Ну, слушайте, это не самый лучший подход, да? Или вы не должны так поступать, задирая для нас эту цену. И вот автор говорит: так, вопрос не решить. И вот категоричные заявления вроде: ну, вы никогда не идете нам навстречу, или ты никогда не идешь мне навстречу, или ты всегда меня подводишь, ты всегда меня оскорбляешь, ты всегда меня опускаешь при других людях. Ну, это контрпродуктивно. Ну, как вы будете разговаривать с другим человеком? Вам хочется исправить его поведение, да? Ну, опять же, конфликтология. Но вы нападаете на человека, обобщаете проблему, загоняете собеседника в какой-то угол, неизбежные рамки, он теряет лицо. И он хочет защищаться или агрессивно на вас нападать. Вместо этого, без осуждения, автор пишет нам: опишите конкретные факты, то, как они заставили вас себя чувствовать, что в конечном итоге может привести к более конструктивному разговору. Возьмите на себя ответственность за свои чувства и спокойно описывайте их, а не выплескивайте их импульсивно. Слушай, когда ты пришел в прошлый раз на совещание, опоздав на один час, и еще так зло сказал, что там, мы все виноваты, что не предупредили тебя вовремя, я почувствовал себя очень неуютно, потому что я почувствовал так, как будто ты не ценишь команду, и ты как будто бы нападаешь на нас. Вот у меня такие мысли появились, как атака на мои мысли пошла, что «О, этот человек не ценит нашу команду». Вот так я себя почувствовал. Ну, вы понимаете, да, что вы описываете свои чувства другому человеку не так, что «Ах, ты сам такой негодяй, плохиш, сам во всем виноват». Вот. Но мы говорим про то, как говорить «нет», как это же, ну, опять же, не всем нравится говорить «нет». Не всем нравится, потому что «нет» – это определенный конфликт, это определенное такое, ну, усложнение ситуации, но оно совершенно необходимо. Иногда вы можете не решаться высказать свое «нет», опасаясь реакции другого человека. «Ой, я сейчас скажу «нет», а он обидится, или он заплачет, или он взорвется, или он станет моим врагом, или он на меня нападет, или он мне все вспомнит ситуации, когда я что-то плохое сделал». Но вам надо помнить, если вы особенно хотите возрастать в лидерстве, вам надо помнить, что вы несете ответственность за четкое выражение ваших чувств и интересов, особенно если вы отстаиваете интересы организации, там, служения, церкви, семьи. И вы другому человеку оставляете право решать, как на это реагировать, потому что у вас есть ваши ценности, у вас есть то, что, может быть, вы поставлены начальством для того, чтобы отстаивать, вот, чтобы происходило дело определенным образом. И поэтому вам нужно говорить слова «нет», которые, ну, вам нужно знать ваше «да». И зная ваше «да», вы кому-то и чьему-то поведению вы обязаны говорить «нет», особенно если вы облечены какой-то должностной такой ответственностью. Поэтому вот в этом нужно двигаться. Но вот тоже автор говорит, нам помогает, что использование «мы» высказываний может помочь. Если вы боитесь показаться эгоистом, то есть вы можете апеллировать к общим интересам. «Послушай, мы делаем общее дело. Это мы делаем общее дело». Потому что вот «я и он» или «мы и они», ну, оно всегда разделяет, да, если там вот «мы, все остальные, кроме тебя, мы вот хорошие, а ты один такой нехороший, мы все приходим вовремя, а ты один все время опаздываешь, мы все такие верные, а ты один неверный». Ну, это конфронтация. Но если мы говорим «мы», слушай, мы же делаем общее дело, мы вместе стремимся, да, чтобы поднять вот нашу ситуацию на новый высокий уровень. То есть этим самым вы можете, ну, как бы сгладить ситуацию и тоже призвать человека к тому, ну, к большему единству. Ну, автор говорит нам, что иногда у вас будут ситуации, когда, ну, вы чувствуете, что вам надо сказать «нет», и вы не совсем можете объяснить, почему. Но он советует, чтобы вы доверились интуиции. Тут не нужно придумывать какие-то сложные объяснения, оправдания. Доверьтесь своей интуиции и прямо заявите о своем дискомфорте, что «нет». Я вам приведу пример. У меня в семью, значит, ну, был один неверующий человек, значит, неверующий мужчина, и сосед. И я пригласил его в гости для того, чтобы он попил чая. Я, ну, захотелось мне выстраивать взаимоотношения, свидетельствовать ему. И, значит, он пришел в гости, мы с ним пили чай. И потом он ушел. И я почувствовал внутри, вот опять же, интуиция, да, или, ну, я-то верю, что это Дух Святой мне сказал, но я почувствовал внутри такое, что нет, не надо его приглашать. Мне почувствовалось, как будто бы у него какие-то нечистые мотивы, какое-то вот что-то похотливое в нем такое есть, а у меня девочки, значит, дочки, и все. И я поддался этому чувству интуиции, я поддался вот этому голосу Святого Духа. И я сказал ему «нет». Потом, потому что он попытался потом приходить самостоятельно. Я сказал ему «нет, больше не приходи». То есть, если вы почувствовали какое-то внутри «нет», какой-то дискомфорт, какое-то вот интуитивное такое, автор говорит нам, доверьтесь своей интуиции и прямо заявите о своем дискомфорте. То есть, может быть, кому-то, да, прямо, слушай, я чувствую, что вот не совсем понимаю, но вот что-то это дело «нет», это не для меня. Или я не совсем могу объяснить, но вот чувствую, что нет, это не то, что я хотел бы делать. И да, другой поймет вас. А может быть, и не поймет, но вы поставили «нет» как границу, как какую-то защиту для того, чтобы не двигаться туда, куда вы не хотите двигаться. Вот, опять же, мы говорим про то, как высказать, как донести свое «нет», но для сначала нужно выразить свое «да», то есть выразить свое намерение. Вот опять же, эта история, мы хотим арендовать, но мы не можем за такую цену, то есть вы говорите «нет». И потом вы говорите «да», как альтернативы, давайте ли снести, или там дайте нам право сдавать в субаренду. И выражение вашего «да» – это, по сути, заявление о ценностях. Это утверждение того, что действительно важно для вас, как для человека, как для профессионала, как для носителя вот этических, моральных ценностей. «Да, я хочу вот это сделать». И после того, как вы определили свое «да», вы можете перейти к выражению своего «нет». А это о том, как выражать свое «нет», мы-то сейчас больше говорили о том, как выражать свое вот это первичное «да», что «да, я хочу сделать вот то-то и то-то». Но о том, как провозглашать и утверждать свое «нет», мы поговорим в следующем эпизоде. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Главидея». Я рассматриваю книгу сейчас, которая называется «Сила позитивного нет». Как говорить «нет» и при этом добиваться «да». Автор Уильям Юри. Название книги я произношу по-разному, потому что она на английском языке. По-моему, что-то из его работ переведено на русский язык, но я с оригинала, значит, вам это доношу. Все. Он занимается конфликтологией, он писатель, академик, антрополог и один из ведущих мировых экспертов по переговорам и посредничеству. И очень часто нам это может и пригодиться, где бы вы в какой сфере ни трудились. Я пастор, но мне вот эти навыки помогают, потому что приходится тоже и с людьми разговаривать, и с организациями разговаривать, решать какие-то и административные вопросы. И вообще это хорошо. Хорошо посредничество, миротворчество, переговоры, конфликтология. В этом почему? Хорошие навыки, почему бы и не приобрести. Вот, и мы уже много говорили в предыдущих эпизодах о том, как говорить сначала «да», чтобы сказать «нет», чтобы потом еще раз сказать «да», что это такое, почему это. Послушайте предыдущие эпизоды. И сегодня я буду говорить и о том, как утверждать свое «нет», и будет в этом эпизоде еще несколько полезных фраз для эффективного отказа от неподобающего поведения, от неподобающих предложений вам. И даже о том, как с детьми, как с ними разговаривать, когда они делают домашнее задание или не хотят делать домашнее задание. Но давайте поговорим про... Это все будет в сегодняшнем эпизоде. Но давайте мы будем говорить про то, как утверждать свое «нет». Потому что, изучая метод вот этот, который автор нам предлагает, этот метод позитивного «нет», вот мы дошли до его сути – утверждения своего «нет». То есть «нет». Этот шаг предполагает установление четких границ и пределов. Говорить «нет» – это основа выживания и защиты. Автор вот говорит нам такое – и я с ним соглашусь. Нам многое, нам нужно говорить «нет». Это ключ к порядку, структуре, к дисциплине, что часто проявляется в правилах и законах. Угу. Да, согласен. «Нет» – это не только отказ. Это также инструмент для определения индивидуальных особенностей людей и организаций. Ну, понятно, что когда мы говорим, например, мы как семья, определенным вещам мы говорим «да», и определенным вещам мы говорим «нет». Мы как церковь определенным вещам мы говорим «да», а определенным вещам мы говорим «нет». И это определяет нас, нам показывает индивидуальные наши особенности. Это принцип отбора, который выделяет и формирует вас. Найти правильный баланс между уступчивостью и агрессией при высказывании вашего «нет» может быть не очень простой задачей, предупреждает нас автор этой книги. Но решение кроется в таком естественном «нет», которое вытекает без усилия из ваших основных ценностей. Но послушайте, если вы цените что-то очень сильно, вам легко будет ответить «нет» на то, что на те возможности, которые вам перед вами маячат, но они не соответствуют вашим ценностям, на те предложения, которые вам дают. Но эти предложения, они противны вашим ценностям. И поэтому ваше «нет» будет вытекать естественно. Поэтому настолько важно. Вот книга светская А как автор здесь поддавливает, да, делает ударение на том, что мы должны знать свои ценности. Друзья, знайте ваши ценности. Это уже решит много-много вопросов в вашей жизни. И когда вы окажетесь где-то на перепутье, пойти направо правильно или налево неправильно, вы, зная вашу ценность, вы пойдете правильным путем. То есть вы уже заранее решите, куда вам идти на сотни перекрестков вперед. Поэтому, когда они будут возникать перед вами, вам не нужно будет на каждом перекрестке долго сидеть и размышлять, куда мне пойти, куда мне пойти. Если у вашей ценности есть, вы будете уже знать. Ну, у вас много-много неправильных путей отсекаются тотчас же сразу. И автор говорит нам здесь, что дети часто демонстрируют такое естественное «нет», такое открытое, незапятнанное страхом, какими-то другими причинами. И ваше «нет» тоже должно быть ясным, целеустремленным, чистым, вытекающим из вашего «да», которое вы имеете, и силы, ну, власти, которую вы выработали уже в вашей жизни. У вас уже мускул говорения «нет», он уже такой подрос. Вам не так сложно говорить «нет» на разные-разные не очень правильные вещи, которые на вашем пути встают. Тем более, говорите «нет» каждый раз на всякую неправильную вещь, и ваш мускул говорения «нет», он будет хорошим и сильным. И ваше положительное «нет» – это граница, а не непроницаемая стена. Ну, когда вы ведете переговоры, например, да? И вот эта граница, она позволяет сторонам видеть друг друга, сохраняя при этом определенные рамки. И когда проведена граница, другая сторона может чувствовать себя более удовлетворенной, зная эти рамки. Но каждый раз, когда вы будете думать или заниматься конфликтологией, переговорами, каким-то посредничеством, вы увидите, что так важно, чтобы другая сторона все-таки она знала ваши рамки, ваши границы. Дайте им понять эти границы, и тогда другой стороне будет легче с вами разговаривать, и вам будет легче в этих границах двигаться. И очень важно, автор пишет нам здесь, ну, когда вы особенно разговариваете с кем-то, да, или ведете какие-то, может быть, административные разговоры, или потенциально конфликтные разговоры, автор говорит, важно сохранять спокойный тон, не надо проявлять агрессию или угождать наоборот, да, вежливость, вежливость и твердость, они могут сосуществовать, чтобы ваше «нет» естественно вытекало из вашей силы. И говоря «нет», важно не допускать таких эмоций, как гнев или чувство вины. Вместо этого стремитесь к ясному, честному, уважительному ответу. Есть разные способы уважительно сказать «нет». Вы можете просто сказать «нет» или добавить «нет, спасибо», чтобы сохранить вежливость. И когда в своем ответе «нет» вы ссылаетесь на определенные правила и политику, которых вы придерживаетесь, это меньше обижает другого человека и подтверждает ваши принципы. Хочу рассказать вам историю. В самых ранних, значит, 90-х годах, когда в нашей стране было много нерешенных вопросов, было много беспорядка, к нам а у нас уже существовала церковь, к нам пришли люди, которые предложили нам, чтобы под нашим именем провести лотерею, розыгрыш на уровне всей страны. И пообещали нам крупную сумму денег. Эти люди были связаны с... Я думаю, что они были связаны с каким-то криминалитетом, но предложение было очень соблазнительным. И мы сказали им «нет». И мы сослались на политику. На то, что на политику, я имею в виду на нашу внутреннюю политику, на наши определенные правила. Мы сказали им, мы церковь, мы не занимаемся этим бизнесом, мы не хотим участвовать в этом, у нас есть определенная репутация, и мы не хотим, чтобы наше имя, оно стояло рядом с такой вот, с азартной игрой, с лотереей. Вот. Но, опять же, мы им просто сослались. Вот. Сослаться на определенные правила свои и политику, которая ваша внутренняя политика или ваши ценности, это хороший шаг. Другой, когда вы хотите сказать «нет», и вам нужно, ну, как-то вот подтвердить это чем-то. Другой подход – упомянуть о предыдущих обязательствах, например, о планах или других обязанностях. Это смягчает ответ «нет» и сохраняет дверь открытой для будущих соглашений, когда вам говорят, вас просят, например, подвести человека там, завтра в такое-то время с одного места на другое место, вы ему говорите «нет», потому что завтра в это время вы везете там, товарища такого-то или свою супругу, или помогаете кому-то еще, или едете куда-то в другое место. То есть у вас есть уже предыдущие обязательства. Или использование фразы «не сейчас», оно тоже может быть полезно. Ну, если вы хотите, то есть просьба человека, он говорит вам: «Слушай, как-нибудь ты мог бы мне помочь?» Вы можете сказать: «Ну, не сейчас», потому что в данный момент вы не можете выполнить его просьбу. И это оставляет возможность для вас и пересмотреть ваше решение. Но если вы уверены в вашем решении, что вы можете согласиться на то, что вам предлагают, то лучше об этом четко сообщить. Но если вы не уверены, может быть, или не можете выполнить сейчас какую-то просьбу, вы можете сказать «не сейчас». Ну, тоже дает вам паузу для того, чтобы поразмышлять, подумать. Вроде и дверь открытая оставляет, но не дает человеку другой стороне, да, твердую уверенность, что вы вот будете что-то делать, что он вам предложил. Если вы уверены, что не можете хорошо выполнить работу или откликнуться на какую-то просьбу, вам нужно от нее отказываться. Это мудрый выбор. То есть вам сказали: «Ну давай, сделай вот это». Но вы не можете, вы не умеете, например. Лучше отказаться, потому что это тоже подтверждает ваши интересы и стандарты качества ваши удерживает. И помните, что уважительное и честное «нет» может привести к улучшению отношений и результатов в долгосрочной перспективе. Как-то приехал один человек сюда к нам в город из другой церкви, и мы спросили этого человека: «Ты можешь, ты знаешь ли ты английский язык?» Это был молодой человек, и молодой человек ответил: «Конечно». И мы дали ему один текст для того, чтобы он помог нам его перевести. Я знаю английский язык в совершенстве, но я занят. И мы хотели, чтобы этот человек нам помог. Он отвратительно перевел этот текст. Ничего он не знал, этот язык, очень хорошо, хотя его самооценка была завышена. Как иногда бывает у современных людей, ему казалось, что он знает язык идеально. Он очень плохо знал этот язык. Он такие фразы написал, которые на русском языке читаешь, и вообще непонятно, о чем идет речь. Вообще непонятно. Ну вот смотрите. Ну да, он, может быть, самоуверен был, что он может выполнить просьбу. Но мне кажется, что он все-таки понимал, что не так уж хорошо он знает язык. Может быть, он хотел показаться перед нами, что он отлично знает язык. Но если он знал, что он плохо знает язык, ему просто надо было сказать «нет». Что «нет, я не могу этого сделать». Итак, автор дает нам вот здесь несколько фраз полезных для эффективного отказа от неподобающего поведения или от неприличного какого-то предложения вам. И первая из этих фраз – «стоп», «нет», «нет». То есть, когда вам необходимо установить четкую границу, используйте прямые слова, такие как «стоп» и «нет». Например, ну, автор здесь пишет, тоже западник. Например, в случае домогательств, хотя я уверен, это не только на Западе происходит, это везде может произойти. Например, в случае домогательств сказать «стоп» важно для ясности и предотвращения дальнейших нежелательных приставаний. Вопрос идет о том, как говорить «нет», да? Говорить «нет». Вот одна из этих фраз полезных – «стоп» или «нет». «Остановитесь», «стоп». Вторая, другая фраза – «подождите» или «постойте». «Подождите минутку». Эта фраза может быть менее резкой, чем «стоп» или «нет». Но при этом она эффективно прерывает поведение другого человека. Ну, это может быть и на переговорах, это может быть при каких-то конфликтах. Да? И вы видите, что противоположная сторона, она избирает неподобающее поведение. Вы говорите: «Стоп, подождите минуту». То есть это позволяет замедлить развитие ситуации, побуждая собеседника переосмыслить свои действия. Третья полезная фраза для эффективного отказа от неподобающего поведения, что «это ненормально», или «это неуместно», или «это не разрешено». Эти фразы говорят о том, что поведение считается неприемлемым, не переходя на личности. То есть это помогает поддерживать границы и стандарты. Может быть, вам предлагают что-то совершенно неэтичное, совершенно противное вам. Вы можете сказать, это не разрешено, это противозаконно, это ненормально или это неуместно. Другая полезная фраза – это не подходит, это мне не подходит, это нам не подходит, для нас это не работает, или это не работает для меня. То есть, вы, используя вот такие высказывания, как бы, вы как бы обезличиваете отказ, подчеркивая, что такое поведение не соответствует вашим потребностям или предпочтениям. Ну, не так, что «как ты мог мне такое предложить? Как ты мог подумать такое?» Нет, это мне не подходит. Это мне не подходит, это для меня не работает. И пятая полезная фраза «хватит» – это выражение того, что с вас хватит. Это четко обозначает предел, не осуждая прошлое поведение, но вы говорите «хватит, все, ну, хватит». То есть, ну, опять же, мы говорим о том, как… Это книга о том, как сказать «нет» в условиях конфликта, переговоров, разговоров, посредничества и так далее. И вот здесь по поводу школьников, да, автор здесь приводит такую историю, ну, такую, говорит фразу, что можно отвергнуть поведение чьё-то, которое вам не нравится или вы не согласны с ним, не употребляя прямо слово «нет». Например, вместо того, чтобы сказать школьнику, да, не играем, пока не будет сделано домашнее задание, то есть ты не будешь сидеть в своем телефоне, пока не сделаешь домашнее задание. Можно сказать, ты сможешь играть, когда закончишь домашнее задание. Вы видите, совсем другой тон у этих двух фраз. Одна из фраз: ты не прикоснешься к своему компьютеру дурацкому, пока не будет сделано домашнее задание. Да, такая угроза и наказание, и негатив сплошной. Или сказать: ты сможешь играть? Да, пожалуйста, ты сможешь играть, компьютер, мобильный телефон свой, когда закончишь домашнее задание. Это другое. То есть вы отвергаете его поведение или ее поведение, которое, ну, человек, школьник, хочет там телефон, компьютер играть и так далее, не хочет делать домашнее задание, но вы не употребляете напрямую слово «нет». Ну, видно, что спец по переговорам, да, пишет эту книжку. И он говорит, что в конечном итоге цель состоит в том, чтобы защитить свои границы и ценности, не причиняя лишнего вреда и не вызывая конфликтов. Позитивное «нет» служит щитом защиты, а не мечом отвержения, защищая ваши интересы и сохраняя отношения. Хорошее? Хорошее. То есть как говорить «нет»? Мы говорили в предыдущих эпизодах, как говорить «да», как говорить «нет». Дайте ссылку на этот эпизод двум своим товарищам. Может, кто-то сейчас находится в непростых ситуациях разговоров, переговоров, конфликтов, каких-то подписаний, каких-то соглашений или посредничеством занимается кто-то. Дайте. Пусть человек тоже послушает. Может быть, какие-то крупинки мудрые подхватит для себя, и это поможет ему, потому что я вот читаю все это, рассказываю вам, и у меня уже несколько ситуаций в голове, значит, крутятся ситуации будущего. То есть мне предстоит несколько ситуаций, где вот эти моменты, спасибо автору, что он на них указал, и по вежливости, и по тому, как не обидеть этих собеседников, и в то же самое время отстоять свои интересы, мне поможет. И я надеюсь, что вам тоже поможет. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где 4 предыдущих эпизода соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Еще раз прошу вас отправить ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды двум своим товарищам. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.
Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком. До встречи на следующем выпуске!